Знаешь, 2000 лет назад в Римской империи эгоизм был не просто какой-то нормой, он был буквально высшей добродетелью.
Да, 100%. Вся культура строилась на доминировании.
Именно, на статусе, на демонстрации силы. А смирение, ну, оно воспринималось просто как социальное самоубийство, типа удел рабов и неудачников. И вот в этой безжалостной среде появляется письмо, которое утверждает нечто абсолютно немыслимое.
То, что полностью переворачивает их картину мира.
Да. Что человек никогда не станет по-настоящему счастливым, пока добровольно не спустится, ну, на самое дно социальной лестницы и не поставит интересы других выше своих.
И это действительно был такой интеллектуальный и культурный взрыв. Причем письмо-то было написано человеком, который сам находился в тюрьме.
Вау, да, об этом легко забыть.
Но при этом текст буквально лучится радостью. И этот контраст заставляет задуматься, а что он знал такого, чего не знаем мы?
И как раз об этом наше сегодняшнее глубокое погружение. Мы детально разбираем вторую главу послания к филиппийцам, стихи с 1 по 4. И опираясь на классный аналитический разбор доктора Мэтью Хармана, мы попытаемся этот древний текст прямо препарировать.
Потому что это не просто какой-то пыльный исторический документ.
Точно. Это поразительно точная, ну, психологическая инструкция, которая, кстати, бросает вызов всей нашей современной индустрии селф-хелпа. Нам же годами твердят, что для счастья нужно, типа, выстроить личные границы, сфокусироваться на себе.
Поставить себя в центр вселенной. Ага.
Да-да. А этот текст доказывает, что истинная радость, укорененная в Евангелии, работает, ну, совершенно иначе. Итак, давайте разберем это. С чего вообще начинается этот грандиозный переворот сознания?
Чтобы в полной мере осознать масштаб, нужно взглянуть на то, как автор апостол Павел подготавливает почву в конце первой главы. Он вводит концепцию небесного гражданства.
А для жителей Филиппа это было важно, да? Они же гордились тем, что они римляне.
Абсолютно. Это была очень мощная метафора. Павел как бы говорит, что статус граждан Небесного Царства должен полностью определять их систему ценностей. То есть Евангелие становится своеобразной конституцией, и жизнь сверяется по ней, даже если это означает, ну, столкновение с нормами общества или даже страдания.
И вот на этом фундаменте уже строится вторая глава. Знаешь, что меня больше всего поразило в анализе доктора Хармана?
Что же?
То, как грамматика здесь определяет саму суть. Обычно разбор синтаксиса — это, ну, тоска смертная.
Да, согласен.
Но здесь грамматика — это прям несущая конструкция. В оригинальном греческом тексте первые 4 стиха второй главы — это одно гигантское непрерывное предложение.
Верно. И самое важное здесь — тип этого предложения. Это так называемое условное предложение первого типа. То есть классическая конструкция «если то».
Так, и в чем подвох?
В современных языках слово «если» почти всегда несет оттенок сомнения. Ну, если завтра будет хорошая погода, мы пойдем гулять. Мы всегда оставляем место для непредвиденных обстоятельств.
Ну да, логично.
Но древнегреческая конструкция первого типа работает иначе. Здесь часть «если» принимается за абсолютную неоспоримую реальность ради аргументации. Автор вообще не сомневается.
То есть это не робкая надежда? Я подумала об аналогии с физикой. Это как сказать? Если гравитация работает, а мы на 100% знаем, что она работает, то яблоко обязательно упадет.
Отличная метафора.
И вот какова эта гравитация в нашем тексте? Из чего состоит этот фундамент?
Что здесь действительно захватывает, так это то, как грамматика превращает теологию в осязаемый фундамент. Автор перечисляет 4 духовные реальности, которые верующие уже имеют. И первое — это ободрение во Христе.
Давай тут остановимся. Слово «ободрение» часто звучит как, ну, просто похлопывание по плечу. Держись, все будет хорошо. Но здесь же кроется нечто большее.
Намного более глубокое. Это словесное придание смелости, которое меняет саму идентичность. Когда человек осознает свое положение во Христе, он получает внутренний стержень, который не зависит от внешних обстоятельств.
Угу.
Второе благо – это утешение от любви. Имеется в виду высшее, исцеляющее утешение от любви Бога. Оно залечивает раны, нанесенные миром.
Звучит просто как идеальная база для психологической устойчивости. Ты уже ободрен, ты уже утешен. А что идет третьим и четвертым?
В-третьих, это участие или общение в духе. и, в-четвертых, милосердие и сострадание. И тут есть невероятная скрытая структура.
Какая?
Первые три блага имеют четкий тринитарный характер. Мы видим Христа, видим Бога как источник любви и видим Святого Духа, который создает общность.
И вот тут у меня вопрос. Тринитарная структура звучит как сложный богословский термин. Но на практике-то как это работает? Почему для сообщества так важно опираться именно на модель Троицы?
Это ключевой момент. Троица – это вечная общность трех личностей, которые находятся в состоянии постоянной самоотдающей любви. Это не транзакции, типа «ты мне, я тебе».
То есть это отношение полного единства?
Да. И когда текст говорит о участии в духе, он предлагает строить человеческие отношения по этому божественному чертежу.
На чем это отличается от современного нетворкинга? Ну, или клубов по интересам? Мы же постоянно создаем группы взаимопомощи, собираемся, обсуждаем общие хобби.
Разница фундаментальная. Нетворкинг всегда базируется на транзакции. Нас объединяет взаимная выгода. Мы в одном бизнесе или любим одни фильмы. Как только выгода исчезает...
Связь распадается. Да, точно.
А участие в духе описывает общность, которая игнорирует эти параметры. Она объединяет людей с совершенно разных этнических и экономических слоев.
Потому что их держат вместе не то, что они могут получить друг от друга.
Именно. А то, что Бог уже сделал для них. Это разрушает любые социальные барьеры.
Слушай, и вот здесь становится действительно интересно. Мы рассмотрели часть «если». Несокрушимый фундамент есть. Если яблоко гравитации отпущено, куда оно падает? Какова часть «то» в этом огромном предложении?
Вывод звучит во втором стихе, и он потрясает. «Дополните мою радость».
Вау.
Обрати внимание, он не пишет из тюрьмы. «Сделайте меня счастливым, потому что мне грустно». Он говорит, что радость у него уже есть, но он хочет, чтобы она переливалась через край. И это вдребезги разбивает популярный стереотип о христианстве.
Ты имеешь в виду образ Бога как такого космического зануды, который не выносят, когда люди веселятся?
Да-да-да. Есть ложное представление, что духовная жизнь должна быть суровой, мрачной, а текст прямо заповедует искать радость. Поиск радости — это нормально. Мы запрограммированы на это.
Проблема только в том, где мы ее ищем. Я вот читала Хармона и подумала, это как встроенный GPS-навигатор. Он настроен на поиск радости, но наши карты безнадежно устарели.
Отличное сравнение.
Мы пытаемся загрузить туда какие-то вирусные программы потребления. Думаем, что новый гаджет или лайки сделают нас счастливыми. Бежим по этой гедонистической дорожке, выматываемся, а радости все нет. Как текст предлагает это перепрограммировать?
Он дает 5 конкретных координат, 5 шагов. Первый – иметь ту же любовь. Поскольку ты уже получил любовь Бога, начни транслировать ее на других.
Логично.
Второй – быть единодушными. В оригинале это означает глубоко разделять общую жизнь. Это не просто улыбнуться соседу в воскресенье.
А вплести свою жизнь в жизни других. А третий шаг?
Третий – мыслить едино. И тут Харман делает важную оговорку. Это не значит превратиться в безликую массу клонов. Речь о фокусе на евангельских истинах, чтобы мелкие споры не разрушали общность.
Угу.
Ничего не делайте по любопрению или тщеславию. А пятый — это повеление. Заботьтесь об интересах других.
Давай вот это тщеславие разберем. Слово звучит немного архаично сейчас. Что оно в оригинале значило?
О, лингвистический анализ тут очень важен. По-гречески это кенодоксия. Два корня — пустой и слава. Буквально пустая слава.
Пустая слава.
Да, это маниакальная погоня за статусом, репутацией, которые не имеют вечной основы. Это попытка надуть мыльный пузырь собственного величия.
И это объясняет, почему такая погоня просто убивает радость. Поддержание этого пузыря требует колоссальных усилий.
Угу.
Ты постоянно в тревоге. А достаточно ли я хорош? А не обошел ли меня коллега? Пустая слава требует постоянного техобслуживания.
100%. В отличие от славы Брога, которая неизменна, пустая слава зависит от мнения толпы. А оно переменчиво. Поэтому человек обречен на выгорание.
Слушай, но тут я просто обязана озвучить одно возражение. А разве отказ от амбиций и заботы о других не приведет нас к выгоранию еще быстрее?
Так.
Но серьезно, в нашем мире, где каждый борется за место под солнцем, если ты начнешь всем уступать, а тебя просто будут вытирать ноги. Это же прямой путь к токсичному угодничеству.
Прекрасный вопрос. И очень жизненный. Но текст не призывает уничтожить личность или стереть личные границы. Суть не в том, чтобы позволять совершать над собой зло.
А в чем тогда?
В смещении центра тяжести. Токсичное угодничество – это ведь тоже форма эгоцентризма. Ты пытаешься заслужить одобрение или избежать конфликта ради своего спокойствия.
Ого, а ведь правда.
А библейское смирение исходит из позиции силы. Ты уже ободрен во Христе, ты уже утешен, твоя ценность доказана, поэтому тебе больше не нужно тратить энергию на самозащиту. Ты можешь служить другим, не боясь потерять себя.
То есть это не про то, чтобы думать о себе хуже, это про то, чтобы просто думать о себе меньше, снять себя с пьедестала.
Именно.
И, кстати, мое возражение про инстинкт выживания идеально подводит нас к историческому контексту. В первом веке это звучало не просто как теория, а как абсолютное безумие, верно?
Да, это был колоссальный культурный шок. У римлян смирения вообще не было в списке добродетелей. Вся культура строилась на дихотомии чести и стыда.
А как это на практике выглядело?
Главной целью римлянина было приобретение чести. Был такой путь чести, cursus honorum. Жизнь была борьба за то, чтобы стать выше, стать покровителем, демонстрировать превосходство.
Уступить кому-то, добровольно отказаться от прав, это расценивалось как социальное самоубийство и слабость.
Получается, ранние христиане бросили вызов самой могущественной системе. Взяли смирение, которое ассоциировалось с рабством, и заявили: «Нет, вот это и есть путь к величию». И указали на Христа, как на воплощение этого парадокса.
Совершенно верно. И этот вызов все еще актуален. Сегодня мы вроде используем слово «смирение» в позитивном ключе, но гордыня просто стала хитрее.
Да, изображаем скромность в соцсетях и тайком считаем лайки.
Точно. А принцип остался непреложным. Бог противится гордым. Путь вниз – единственный парадоксальный путь к настоящей радости.
Хорошо. Итак, что же все это значит для нас? Греческий синтаксис, Римская империя – это увлекательно. Но как Хорман предлагает внедрить этот подход в реальную жизнь?
Он предлагает прагматичную схему из четырех этапов. Первый этап – разум. Нужно интеллектуально согласиться, что Бог реально хочет для нас полноты радости. Перестать видеть в заповедях просто ограничивающие правила.
Понять логику. Окей. Что дальше?
Второй этап – вера. Тут начинается борьба с инстинктами. Нужно поверить, что путь к счастью лежит через любовь к другим, а не обслуживание своего эго. Культура будет кричать об обратном.
Это правда. А третий этап?
Третий фокусируется на чувствах. И тут самая отрезвляющая мысль. Нужно молиться о том, чтобы искренне полюбить трудных людей, тех, с кем тяжело в одной комнате. И главный инсайт. Не нужно ждать правильных эмоций, чтобы начать действовать.
О, я помню эту мысль. Идея, что совершать добрые поступки надо только, когда порхают бабочки внутри, она вообще не библейская.
Абсолютно. Если ждать эмоций, чтобы помочь неприятному человеку, они могут не прийти никогда.
Желанием тягать железо.
Ну да, крайне редко.
Это тяжело. Приходится принимать волевое решение, но эндорфины, прилив сил, они накрывают уже после того, как тренировка закончена. Чувство послушно следует за действием.
Идеальная иллюстрация. И она подводит к четвертому этапу – действиям. Хармон бросает вызов. На этой неделе выберите одно конкретное дело самоотверженной любви.
Угу.
Оно не должно быть легким. Оно должно стоить ресурсов, времени, энергии, денег. Смысл в том, чтобы поставить интересы другого выше своих. И вот в процессе этого действия начнет формироваться та самая радость.
Давай тогда подведем итоги нашего исследования. Мы увидели, что одно древнее письмо деконструирует современные мифы о счастье. Нам продают идею, что радость – это индивидуальный проект.
Храм самому себе.
Точно. А послание к филиппийцам дает чертеж другого здания. Истинная радость невозможна в изоляции. Единственный надежный механизм максимизации радости – это смещение фокуса со своего эго на других.
И это требует ежедневного отказа от пустой славы, доверия к тому, что этот дизайн счастья работает лучше наших инстинктов.
Знаешь, и напоследок мне хочется оставить одну мысль для размышления. Мы много говорили о Риме, самой прагматичной империи в истории. Они презирали смирение, строили все на культе силы и доминирования.
Да, забота о слабых считалась пороком.
Но посмотри на парадокс. Эта жалкая, самоотверженная философия горских христиан пережила саму Римскую империю. Мраморные статуи императоров стали пылью, а слова о смирении продолжают формировать жизни.
Поразительно.
И если перенести это на сегодня, глядя на наши одержимости статусом, комфортом, влиянием, не являются ли они в точности той самой кенодоксой и пустой славой, которая бесследно растворится через пару сотен лет?
Очень глубокий вопрос.
Что, если истинной исторической стойкостью обладают не те, кто яростно расталкивает локтями конкурентов, а лишь те, кто готов спуститься вниз ради других? Возможно, именно там, в отказе от своего эго, мы и найдем ту абсолютную полноту радости,